Теперь смотрите. Мы с вами взглянем на стену. Со всех четырех сторон стены. Они создают пространство внутри, и внешне по своим формам они тоже создают пространство. Для образности я прочитаю вам стихотворение автора, который я забыл, в каком-то детском журнальчике вычитал, запомнил и забыл. Очень просто. Речь идет о строительстве дома, самого обычного, в деревне или на даче. Кучу бревен и досок привезли, поспорили, взяли воздуха кусок, стенами обстроили сверху крышу от дождя и окно у двери, чтоб махали, уходя, а в окно глядели. Действительно, всякое сооружение подразумевает, что берется воздуха кусок, стенами обстраивает. И вот есть это пространство, оно есть внутри, есть снаружи. Поэтому, как только мы говорим о том, что видим снаружи, мы должны понимать, что то, что мы видим снаружи, отражает содержание того, что внутри. Вот вы же понимаете, что там есть внутри своды. Следовательно, если мы видим стену, то дальше между стен должна быть какая-то система свода. А как вы помните, в храме мы когда смотрим наверх, который, мы видим, что есть шеи, и внутри шеи купол. Это тоже свод. Свод, сведение стен воедино. И вот мы когда изнутри храма смотрим в купол, то мы видим с вами главу церкви. Снаружи видим главу. И вот здесь вот под самым этим самым верхом будет сведение стен шеи. И мы там в куполе, в своде, увидим главу церкви. То есть и снаружи глава, и внутри глава. И чтобы нам изнутри было хорошо видно, чтобы свет, который исходит вот тот невидимый от главы, еще был подчеркнут нашими возможностями земными. Мы здесь видим свет. Этот свет не просто окна для того, чтобы что-то проветривалось. Эти окна не открывались. Они ничего не проветривают. Система вентиляции в сооружении абсолютно другая. Не с помощью форточек. Там совсем другая вентиляция. Поэтому это свет, через который проходит именно свет. Этот свет, который, раз это по кругу, то он разный, под разными углами. И вот эта сложная система вхождения света разного, разной интенсивности, меняющаяся в течение дня, это очень существенно для воздуха, для пространства, и для архитектуры, и для самого архитектора. Он все должен учесть, продумать. У него есть возможности вариации увеличить максимально или уменьшить, или придать этому какое-то приглушенное звучание, или вообще закрыть, или сделать цветным. То есть он этот, с этим светом он работает. Итак, внутреннее пространство. Господь Вседержитель, и Он, имя Ему, одно из имен Его, свет. И естественно, что это пространство под куполом внутри, оно должно быть наполнено светом. Наполнено. Первая задача – это наполнено светом. С его помощью освещается образ главы церкви и Господа, и Вседержителя, Пантократора. И оттуда уже, от этой наполненности, что-то достается и дальше пониже. дальше пониже, мы когда внутри там будем, вы увидите, на парусах церковных будут евангелисты. Ну, конечно, на стенах между светом будут изображены ангельские чины. Они же ближе всех к Богу. Да вы потом еще 10 раз это запишете. Мы еще будем это смотреть изнутри. Сейчас только... Но потом в парусах будут евангелисты. Потом там на столбах мученики. Там все внутри. А снаружи это все повторяется. Внутри 4 столпа, чтобы держать этот верх. Снаружи эти 4 столпа со всех сторон повторяются лопаткой, выступом. И с какой бы стороны вы ни посмотрели, вам везде форма стены подсказывает, что внутри еще есть 2 столпа. Вот. Да, в архитектуре много всего разного в разные эпохи. И в какой-то архитектуре этого не будет. В какой-то не будет столпов, но будут лопатки. В какой-то не будет лопаток, но столпы будут. В какой-то не будет ни того, ни другого. Но мы с вами смотрим вот в настоящий момент идеальный образ православного храма, который был разработан греками. Он уже сложился у них в X веке. Мы его восприняли и пользовались им, и до сих пор пользуемся. Вот этот идеальный образ. Поскольку у меня макет именно его, то я сейчас об особенностях других сооружений и не говорю. Итак, как называются лопатки? Ну, понятно, у меня на спине лопатки. Ну, вот. И здесь тоже лопатки. Вот они, выступы на стене. Выступы на стене. Что вы записываете? Время только тратите. Этими лопатками стена делится на 3 части, видите? Средняя часть пошире, боковые поуже. Вот эти прясла стен, центральная и боковые, прясла стен. Они, в свою очередь, могут делиться горизонтальной линией, как здесь, наверху, видите? А могут и не делиться ничем. Ну вот, здесь мы видим, что архитектор при сооружении разделил всю высоту храма на 2 части вот этой линии. Линии места карниза апсиды, вот она, и продолжающийся по этой линии фриз вокруг. Он как бы опоясал храм. И мы абсолютно точно видим внизу куб, полноценный куб, а наверху сложная форма, как будто бы волн моря, как будто бы движущийся воздух. Ну вот, вот это верх храма, это верх глава, а это верх до главы. Что это за верх? Ну, мы уже сказали, что здесь есть плечо, это понятно. А еще можем сказать, что вот эта форма, которая напоминает, напоминает разрез нашего, нашей маковицы. Некоторые говорят, она напоминает, если лодку перевернуть, в перевернутом виде киль. И тогда говорят, килевидная форма. Но, понимаете, здесь, вот как не думаю, лодки нет. И она нигде не переворачивается. Нет, эта форма, это идеальная форма вот этого образа. Говорят, она напоминает пламя. Пытаемся найти такое, хотя бы рисованное изображение древних рукописях, чтобы пламя было вот такое аккуратное, как говорят, килевидное. Или вот такое ровное пламя. Нигде такого нет. Поэтому является ли это образ пламени, или это образ сферы? Вот если это, ну, совершенно очевидная сфера, Вот этот ее разрез. Вот. Вы этого нигде не прочитаете, но для меня это очевидно. И я не понимаю, почему архитекторы повторяют век за веком, десятилетия за десятилетием, да, как-то по-другому. Итак, мы с вами видим главу, шею. Шея может быть чем-то украшена, есть свет. Дальше плечо. Да, пожалуйста. Тело храма. Так и говорят. Тело храма. Ведь его же надо построить. Причем оно сложно. Всякий, вошедший в храм сегодня, не понимает, как устроено его тело. И поэтому мы всегда спрашиваем, а где у вас здесь что? То есть самые главные вещи. И нам говорят, вот это священное место. Алтарь, святая святых, вот слия, это такой гроб и трибун в переводе след. Вот. А вот это там еще что-то, а вот патамионы, а вот хоры, вот еще. Нам рассказывают о делении пространства, функциональном его использовании и символах. А есть еще тело храма архитектурного. Каждая стена имеет толщину. Внутри стен проходят пустоты. Храм снизу подогревается, через эти пустоты идет воздух, постоянная циркуляция. И у нас храмы стоят веками, даже тогда, когда мы уже забыли, закрыли эти места циркуляции воздуха. Когда мы это живое тело не любим, а любим только себя, потому что мы сейчас вот как реставраторы, деньги бросают, потом какой-нибудь общественный реставратор приходит и говорит, а я не понимаю, на что тут ушли десятки миллионов. Вот сейчас в интернете вы можете посмотреть ролик этим летом. Народ подошел к знаменитому храму, последнему построенному перед нашествием Батыя в 1230-е годы в Юрьеве Польском, вот это вот Аполье наше знаменитое, недалеко от Москвы, и там Георгиевский собор. Великолепнейший, видимо, был один из самых красивых. Его, конечно, жгли, потом он вот в середине, да, он построен, как вы поняли, в 30-е годы 13 века, а уже в середине, после того, как он горел, в середине 15-го, он был в очень плохом состоянии, что-то даже обрушилось. Московскому такому вот умелому, образованному человеку Ермолину было поручено его отреставрировать. Ну как он его отреставрирует? Часть разобрана, часть очищена от гари, и сложены заново квадры этого тела храма, но уже, видимо, не было возможности сложить так, как они полностью были изначально задуманы и сложены. А там на каждом квадре материал, это наш известняк, он легко поддается обработке, поэтому на каждом из них часть общей композиции резного изображения. А поскольку уже нет возможности доделать каждый камень, а храм надо было в какой-то, видимо, момент просто восстановить и под крышу подвести. Вот, поэтому поставили абы как, ну, стараясь что-то поставить на свое место. И вот у нас этот храм в таком вот, как бы неверно, не до конца правильно, еще в середине 15 века отреставрированным, да, сложенным. Вот он у нас дожил до нынешнего времени. Вот сейчас над ним, как шедевром древнерусского искусства, конечно, есть такой информационный купол. Мы сохраним, это один из лучших памятников, бросают в него огромные деньги. В ролике общественные архитекторы посмотрели и показывают, что реставрационные ремонтные работы сделаны безобразнейшим образом. В частности, отмостка храма сделана так, что она мгновенно была сломалась, и вся вода идет наоборот в корни храма, то есть вот прямо в самое основание. Поэтому все стены у храма мокрые, и, естественно, они все уже гниют. Снаружи своя гниль, внутри своя гниль. Начинают осыпаться не только оштукатуренные части, но разрушается и самый материал. То есть, и так у нас есть тело храма. Ну вот. Стены, своды, столпы внутри, мы понимаем, они стоят внутри. На стенах есть выступы, мы их называем лопатки. Стены завершаются за камары. Что такое камара? Камара по-древнерусски. Камера, свод. Это вот кусок свода. Камера, каморка. За камара, это потому что мы снаружи видим, камера-то внутри. А за камара снаружи. Камора – это свод внутри, а снаружи закоморное покрытие. Вот мы видим, кровля лежит прямо на самих сводах. Это что значит? Это значит, что своды сделаны из камня, кирпича. Вот здесь тоже уже кирпич. И мы покрываем прямо по кирпичу. А чем по кирпичу покрыть? Ну, можно расплавленным металлом, например, свинцом. Тяжелый, мягкий. Так и делали у нас в Древней Руси. Когда появилось привезенное из Германии белое железо, тонкие листы, полегче поосновать, им крыли. Когда есть медь, медное покрытие. Ну, то есть разное. Когда нет ничего, дерево покрываем. И очень даже неплохо стоит. Ну вот. Ну только надо уметь, а потом как-то расскажу. Итак, мы видим форму покрытия. Кровля покрывается прямо по сводам. По закомарное покрытие. Ну вот, я вам, получается, уже кое-что рассказал. Не все, но кое-что рассказал. Вход. Ну, это таинственная вещь. Вход она и есть. Вход и есть вход. Вход во внутреннее пространство этого, как вы понимаете, того, что привезли, построили, взяли воздух, кусок стенами обстроили, сверху крышу от дождя и окно у двери, чтоб молились, приходя, и в глаза глядели. Ну, в общем, вот мы с вами поиграли немножко с этим макетом. Мы ведь начали с этой темы, потому что у нас не было возможности ничего посмотреть. А сегодня нам построили мультимедийное обеспечение. Техническое средство обучения действий. Получится или нет, не знаю. Ну что, каждый раз новый компьютерик стоит. Вот сейчас со студентами утром занимался, другие стояли. Сегодня еще. Сейчас один. Будет урок, но сейчас посмотрим. Можно погасить свет? Так.
Алексей Алексеевич, вы потом расскажите. Вот сейчас используете технологии, про которые вы говорили, вот эти древние.
Конечно.
При строительстве храма используете?
Да,
потому что
конечно.
Программа «Вести», например.
Ну, конечно.
Используете.
Значит, мы сейчас с вами заглянем в ту древность. Мы же понимаем, что опыт человечества культурный очень большой. Можно было бы рассказать и о сооружениях Шумера, и о сооружениях Вавилона, и о сооружениях Ветхозаветных. Но у вас же были занятия, когда речь шла о Скинии, о Иерусалимском храме, да?
Были там.
Ну вот. Потом.
Теоретически.
Ну, теоретически,
на Ветхом Завете.
Но должны были быть. Угу. Ну вот. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим презентацию, рассказывающую о Парфеноне. Парфенон – это храм в Афинах, храм древнегреческий. Эти термины всем знакомы, они на слуху. Резкость у вас достаточно, чтобы хорошо видеть?
Да.
Достаточно, чтобы прочитывать то, что написано? Ну, значит, я не все, что здесь написано, буду читать. И вообще мне это вот не очень удобно, если я буду чтецом, озвучивающим надписи. Потому что надписи вы можете прочитать и сами. Я пользуюсь мышкой как указателем, а ее нет. Да, и что же делать? Ну, вот тебе и Юрий Евгеньевич. То есть я же буду сейчас и на других слайдах везде показывать, и мне надо как указкой пользоваться.
Вы попробуйте, вот там внизу вот эта площадочка на компьютере, может быть, там как-то вот оживет. Вот это, ну вот.
Поле там есть?
Да, поле, вот это, сенсор.
Лазерная указка.
Ну, да. О, есть.
Вот,
это да. Еще техника дошла, а? Это я первый раз. Такое. Здорово. Итак, вот мы обращаем с вами внимание. Имя покровительницы города и всей Аттики. Богиня Афина девственница. Афина Парфенос. Постройка середины 5 века до нашей эры. То есть за 450 лет до Рождества Христова. Архитектор Каликрат, но это нам не обязательно запоминать, естественно. Тот, кто там когда-нибудь побывает на экскурсии, опять об этом услышит. Нас с вами очень интересуют какие-то нюансы этого сооружения, потому что тогда был построен, считался одним из выдающихся, по его образцу сверяли строительство другие, сейчас посмотрим почему. Вот еще упомянут Фидий, как один из участников и строительства, и оформления этого сооружения. Упомянут, конечно, правитель Перикл, потому что это было в его правлении. Афина. Ну вот, слева мы видим одну из статуй, которая хранится в музее этой богини. Ну, о всех нюансах мифологии говорить сейчас не будем. Справа такой бюст Перикла, правителя того времени. А вот у нас картина, которую мы можем увидеть и сейчас. Вот, разное освещение, разное время года. Но всегда будет вот этот рисунок. Это гора, видите, это реально гора. Поэтому она высокая. Чтобы некоторые части этой горы навсегда зафиксировать, как стены этой горы, она выложена стеной и даже укреплена такими контрфорсами выступающими. То есть к нерукотворной горе, естественной горе, еще приложили руку, чтобы она, ну, в разные века, чтобы она не выветривалась, чтобы она оставалась этой горой. На вершине горы стоит этот храм. Чтобы подняться к этому храму, войти на эту гору, а это такой духовный центр. Общественный центр, он здесь, вот внизу. Здесь Ареопаг, о котором вы слышали в новозаветной истории. Ну вот. Вот там мы проходим и поднимаемся через вот эти сооружения к храмам на горе. Ну, уже, мне кажется, торжественно. Эта фотография дает возможность почувствовать определенную торжественность, какую-то красоту упорядоченности. Вот что-то. Даже в руинированном состоянии храм выглядит очень монументальны. Вот здесь сверху мы видим, что время не пощадило эти сооружения, они были сильно разрушены, честно говоря, разграблены, во время войн взорваны, перестраивались, поэтому на самом деле все выглядит очень неважно. И в связи с этим у Греции и вообще у всего мирового культурного сообщества есть задачи все это сохранять, восстанавливать, изучать. Рядом создан музей, сейчас вообще очень богатый музей. Реконструкция. Реконструкция говорит, что мы с вами поднимаемся по этой лестнице и должны пройти сквозь ряд колонн, а колонна сама по себе, мы еще увидим это на картиночках, это что-то вроде героев, то есть живых существ, но больше нас размера, монументальных в камне, вот они стоят, и мы проходим сквозь эти колонны под кровлей, это называется пропилеи. Нас уже здесь встречают некие сооружения, это уже храмы, там внутри уже стоят статуи богов. Мы вот эта кровля и вот это место, где лучшие художники написали изображение богов, такая пинакотека. Вот мы проходим сквозь это священное место и попадаем на вот эту агору. Здесь несколько храмов, самый большой, маленький. Здесь есть статуя. Где она? Вот это, вот, вот еще одна статуя Афины. Здесь не прогуливается, как сейчас. Это культурное пространство, когда можно гулять каждому. Нет, это место священное. Торгуют на торговой площади, собираются для решения своих дел государства, полиса на своей площади, а это площадь религиозная, духовная. Здесь святыни. Ну вот. Вот на такой акварели реконструкции мы видим, как город вокруг этой горы выстроен, живет. И сооружения, которые строятся вокруг, они, конечно, разновременные, но все они как-то подчиняются этому образу Парфенона, главного храма, который отовсюду всегда выглядит на самой высоте. Сооружения вот на этой реконструкции мы видим, что мы, поднимаясь по этой красивейшей лестнице, доходим до пропилей. Вот они сохранились сейчас вот до этого уровня, вот на рисуночке. А дальше это реконструкция, рисованная реконструкция. Мы видим, что стоят колонны. На колоннах держится горизонтальная балка. Колонны, как стойки, вертикальные. На них кладется горизонтальная балка. Называется она архитрав. Архитрав. Стойка, балка. Это основа всего строительного совершенства Древней Греции. И почему можно сделать балку с таким большим проемом между стойками? Потому что некоторые породы мрамора это позволяют. Нельзя было сделать такое в Древнем Египте. И там стоят в храмах Древнего Египта мощнейшие столпы, и между ними маленькое пространство. Потому что там строят из известняка, он хоть и веками, хоть он и спаян, довольно крепок, но он и тяжел, и промежуток большой не может перекрыть, потому что он через какое-то время может лопнуть, обрушиться. А в Древней Греции, где мраморная стоит, они до сих пор. Мы сейчас строим свои лестницы уж точно не из мрамора. Они до сих пор в обычных домах лестницы из мрамора строят. Мы в 20 веке, у нас чугунолитейное производство было сильно развито. Мы чугун совершенно спокойно пускали на лестнице. Для них чугун страшно дорог. А вот мрамор гораздо дешевле. Ну, в общем, и так все из мрамора. И выложенные от одного столпа к другому вот эти вот мраморные, в несколько тонн каждый, архитравы состоят, здесь составляющие единый архитрав большой. Итак, стойка, балка. Уже на эту конструкцию можно, как видите, все, что хотите дальше выстроить.
А можно спросить, а балка из чего была, из какого материала? Из дерева?
Мрамор.
Мрамор. Спасибо, поняла.
Итак, ну что мы еще здесь видим? Еще мы видим фронтон. Когда создается вот это треугольное пространство, оно создается сознательно художественно, просчитывается. Не то, как вода будет стекать быстро или медленно, а то, как это внешне выглядит. Вот это способность греков к красоте, да. И как видите, везде стойка, балка, фронтон с торцевой стороны, а с боковых сторон только карниз. Итак, вот сегодня как выглядят эти пропилеи. Конечно, реконструкция, какой именно была статуя, которая стояла вот вне храма. Сам храм вот на этой реконструкции тоже имел основу всего, всей композиции пространств. Сначала некое основание, и к храму надо было подняться по ступеням. Художественно и по смыслу лучше всего, чтобы это было три подъема. Раз, два, три. Три. Дальше стоят мощнейшие столпы. Причем столпы дорического ордера, вот которые мы видим сейчас, они, как вы видите, снизу пошире и не имеют дополнительно никакого постамента. И вот эта стилобатная часть, иногда говорят стереобат, состоящая из нескольких возвышений пространства, вот эта стилобатная часть, она как будто бы сама есть вот возвышение для этих дерев. Действительно, у колонны есть ствол или фуст, греческий фуст, ствол, как у дерева. И есть крона, именуемая капителью. Вот у дорического, такого сурового ордера, такого древнего, видите, у него ствол и капитель. Капитель небольшая, капитель как бы не развитая художественно, а просто какое-то основание для архитрава. Он из эхины и абаки состоит, ничего этого не надо запоминать. Вот абака — это как подушечка, на которой кладется горизонталь, архитрав. Вот архитрав положили, а на него можно еще один ярус фриза сделать. Сам внутри этот ярус не очень крепкий, а снаружи выложен дополнительными накладками. Накладки, видите, состоят из таких тройных выемок, вернее, из трех вертикальных выемок, а между ними некие изображения. Так вот, выемки – это триглифы, изображения – это метопы. Не нужно запоминать, потому что триглифы и метопы дорического ордера в нашей архитектуре встретятся только в XIX веке. А древнерусской ее не будет. В церковном искусстве сегодня триглифов и метопов практически нет. Поэтому смотрим просто на греческое искусство. Итак, архитрав, потом фриз у дорического ордера, состоящий из триглифов. Метопы здесь изумительнее. Тут сцены борьбы. Это сцены войны. Там со всех четырех сторон есть эти сцены. Поэтому фризом, естественно, как и архитрав, полностью опоясывает весь храм. А дальше мы еще видим фронтон с восточной и западной стороны. Фронтоны и с одной стороны борьба Афины и Посейдона, с другой стороны борьба героев с богами. Все это очень значимо, узнаваемо для греков. Они тут знают каждого персонажа, а мы ничего не знаем. Для нас это только внешняя какая-то вот пластика форм. Дальше кровля, возвышение на кровле какой-то постамент и на углах еще какие-то фигуры. Все увидели, да? Все. Красиво. Ну, как минимум, интересно. Художественно, безусловно. Вот видим еще, что часть пространства внутри дальше чем-то заполнена, а часть по бокам нет. Это почему? А потому что такая форма. У храма мы это еще увидим. Вот внутри есть пространство, которое полностью закрыто стенами и даже не имеет окон. Называют это пространство целла. Когда мы войдем внутрь этого сооружения, то мы вдруг окажемся в месте, где свет проникает только из двери. Все очень просто. Это таинственное место, куда даже свет, видимо, не должен. Они что, не умеют окна делать? Или освещение делать в помещении? Ну, о чем говорить? Все мол. Но вот как-то сознательно делают темное пространство, которое освещается. И как? Вход так на восток, чтобы луч солнца, яркий, утренний, он сюда попал. И на мраморном полированном полу он как вспыхнул. Все это сияет, сверкает. Особенно утром. Приходит сюда утром. Вообще, у них же не было, как у нас. Вот сейчас Николай Николаевич Добронравов, какое несколько лет назад написал стихотворение. Мы нынче очень празднично живем. И ночью так же солнечно, как днем. Такое очень серьезное стихотворение о нас сегодняшнем. Так вот, мы сегодня позволяем себе полночи при искусственном свете проживать какую-то жизнь, а утреннее солнце, которое Господь дал, оно нас уже не интересует. Но не так было у них, естественно. Поэтому утреннее солнце богатое, мощное, иногда освещающие внутреннее пространство через стену так, как ни в какое другое время. Так что они как раз в это время здесь и были. Что мы видим в этом внутреннем пространстве? Мы видим, что оно, в свою очередь, поделено вертикально на три яруса. Первый ярус, вот первый, и тут тоже стоят те самые колонны. Потом идет горизонталь архитрава, потом опять колонны, опять горизонталь архитрава и, наконец, внутренний фриз, опять с метопами и триглифами. То есть, и, наконец, потолок, он горизонтальный, с кессонами, облегченный. Итак, мы видим внутреннее пространство. Где-то подальше от входа, видим, что у стены стоит сделанная Фидием статуя Афины. И вот она, основа деревянная, внешне она обложена золотом, она вся золотая. Есть какие-то инкрустации из других материалов, там, на руке, на каких-то частях одежды, на лице. Но вот, она стоит на высоком постаменте, к ней, чтобы подойти, еще надо подниматься, то есть у нее специальный алтарь. За ней стена. В стене есть входы. Вот здесь вот видно один вход. Вот здесь вот видно, там вот в стене второй вход. Ну вот третьего не видно. В стене есть входы. Это не выходы наружу. Это входы в следующую часть целы за стеной. Сейчас на схеме я покажу. И там, там было хранилище. Там в следующей части этой целы было хранилище, как мы бы сейчас сказали, государственная казна и святыни. То есть все туда, что приносилось в качестве дара Афине, все приносилось, все складывалось там. Александр Владимирович. Да, привет вам. Простите, за занятия веду на курсах. А нет, сейчас 18:46, через 4 минутки будет перемена. Сейчас я закончу, сейчас закончу, перезвоню. Давай, да. Что мы видим здесь внутри? О мраморе говорили, о золоте. Мы видим как-то выкрашены колонны так, чтобы этот свет сверкал. А вы смотрите, у колонн еще такие каннелюры, ну, выемки вертикальные. И вы можете себе представить, как свет играет во всех этих частях всего этого сооружения, в колоннах. Тут еще стоят на постаментах различные статуи. Да еще на двух этажах. На стенах мы видим изображение битв. То есть снаружи мы видели изображение в пластике. Здесь мы видим еще на стенах изображения живописные. Ну, то есть, какое пространство, содержание насыщенное. Сегодня для нас это просто какая-то старина неизведанная. И более того, она даже только реконструируется, потому что мы всего этого вот увидеть это мы не можем. А почему? Это вот будет дальше рассказывать. Снова рисунок. Это рисунок, на самом деле, не реконструкция, это рисунок исторический, указывающий на то, что рядом с горой есть еще два места, двух театров. Один постарше, другой помоложе, был амфитеатр, где тоже совершались, но очень существенные, да, общественная деятельность. Это, театр – это место воспитания Древней Греции. Ну вот, некоторые моменты строительство этого сооружения, ну, историческую часть, которую здесь опустим, посмотрим какие-то элементы реконструкции. Как сегодня инженеры предполагают, как эти в несколько тонн мраморные балки, мраморные же плиты, потому что можете представить, что мрамором даже покрыт. И все это держит, всю эту тяжесть держит. Если бы его не взрывали, не грабили, все бы стояло в веках. Потому что очень крепкое основание и крепчайший материал, как монолит. Ну, вот здесь нынешний современный художник показывает нам, как обработка материала ведется прямо здесь. Вот на больших бревнах, на брусьях лежит плита, ее обрабатывают прямо здесь. Видимо, найдено большое количество материалов, оставшихся вот этой обработки, где-то на горе. Вот мы видим конструкцию подъемного крана. Вот на этой схеме, понятной профессионалам-архитекторам,
показана структура пространства. Пространство – это не только то, что вот мы увидели ограниченным глазом. Пространство – это еще те особенности сооружения, те линии, которые в нем есть, то, что иногда глазу не видно. Ну, можем вот, раз звонок звонит, на этом пока остановиться. Обращу ваше внимание только, что внутреннее целло состоит из двух частей. Вот та часть, в которой мы с вами побывали, где стоит статуя Афины, это вот с этой стороны, с восточной, мы вошли, и, как я вам сказал, все это увидели. А с другой стороны тоже есть вход, он менее торжественный, но тоже есть. И плюс через эту стену, разделяющую целу на две части, большую основную храмовую и малую хранилище, вот, сквозь эту стену, как вы помните, еще есть маленькие проходики. Итак, внутреннее пространство снаружи нам не видно. Снаружи мы увидим ряд великолепных, мощных, красивейших колонн, стоящих на возвышении вот этого стилобата. За ним поднимается кровля. Ну ладно, все уже. Не нравлюсь. Ярослав Сергеевич. Алло.